Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый-добрый день всем. В эфире передача «Витраж». И с вами ведущая Мария Романова и искусствовед Ирина Языкова. Ирина, привет.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие по библейским сюжетам и одновременно по миру искусства. И сегодня дошел черед ветхозаветной книги Иова. Вот, кстати, я узнавала, можно говорить и Иова, и Иова, и то, и другое правильно. Поэтому не смущайтесь, если мы будем говорить по-разному. Вот. Ну вот. А тема нашей передачи – «Как Иов спорил с Богом». Ну, собственно, это и тема всей этой библейской книги, вернее, такой ее сквозная линия. И, ну, наверное, те из вас, кто знает этот сюжет, вы помните, что произошло, что жил праведный человек, который был богобоязнен, удалялся от зла, и все у него было хорошо. У него было 7 сыновей, 3 дочери, и, как говорится, все процветало. И вдруг с ним начинают происходить неприятности. И в самой книге Иова есть сразу объяснение, что произошло, то есть что произошло, ну, скажем так, в духовном мире.
Но ты пока спойлеров не давай.
Спойлеров не давай? Хорошо, давай, я тогда даю тебе слово, чтобы не убегать вперед.
Да, потому что на самом деле это действительно книга одна из самых, можно сказать, увлекательных и интересных, потому что в ней такой необычный сюжет. Сюжет, который на все времена и который задает множество вопросов. Поэтому, конечно, к этому сюжету часто обращались художники. Я хочу сначала показать целую серию, даже это только часть этой серии, большой серии, Уильяма Блейка, чтобы мы... Это английский художник конца 18-го, начала 19 века, чтобы мы немножечко как бы сюжет освежили. Потому что я понимаю, что многие наши слушатели читали эту книгу, но все-таки немножко освежить сюжет и заодно посмотреть, как, например, вот английский художник в самом начале 19 века изображал вот этот сюжет, эту книгу.
Это вот, я так понимаю, Иов в окружении своих детей, и пока все еще хорошо.
Да, про него сказано, что он был очень праведный, очень благочестивый, у него было много детей, богатство. Вообще символ благочестия в Ветхом Завете очень часто богатство. То есть, ну, сказано, что человек настолько честный, трудолюбивый, что Бог дает ему благословение, и он умножает свое богатство. Про Авраама также было сказано и так далее. И вот Иов такой человек. И вот мы видим, да, видите, здесь они молятся. Ну, так, конечно, в духе английского пиетизма это все изображено. Все на коленочках стоят перед раскрытой Библией и так далее.
Трогать. Мне хочется, знаешь, какое слово сказать? Благолепно все.
Да, все благолепно. И вдруг в этой жизни вот этого человека, где, кажется, все упорядочено, хорошо, он доволен, дети довольны, им все довольны, да, все, вдруг происходит трагедия, да, трагедия, как-то вот рок или вот зло вмешивается в его жизнь, и все это происходит, значит, на небесах, потому что дьявол, представ перед Богом, говорит, вот ты благословляешь Иова, да, и считаешь, что, ну, я сейчас своими словами пересказываю, да, и считаешь, что он такой тебе верный. Это потому, что у него все хорошо.
Он задает такой вопрос, знаешь, который меня прямо переворачивает, у меня все внутри. Разве даром богобоязнен Иов?
Да, вот.
Это сразу такой вопрос, на самом деле, обращенный, мне кажется, и к нам, да?
Конечно, когда у нас все хорошо, мы говорим, слава Богу, все прекрасно. Вот. Но не факт, что каждый человек поведет себя точно так же благочестиво и благодарно к Богу, если у него что-то случится. Да? И вот это испытание, то есть вот эта вот интересная завязка книги, да, которая показывает, что Бог отдает, это, конечно, символически сказано, это все-таки книга типа притчи, это, скорее всего, нереальная история. Вот. Это вообще, кстати, одна из самых древних книг. Считается, что это вообще все произошло, или, по крайней мере, даже она могла быть написана до еще Моисеева вот, закона. Да. То есть когда еще, ну вот, нравственность была скорее такая личная, да, там, ну вот как Ной был нравственный, да, среди развращенного мира. То есть это не такое, что вот 10 заповедей, и все, значит, их исполняют.
Ирина, знаешь, вот возникает у меня такое смущение, я бы сказала. Ну, получается, что Бог как бы в сговоре с сатаной, да? Вот как-то это не...
Я поэтому сказала,
не увязывается у меня в голове.
Да. Я поэтому сказала, что это не репортаж с места событий, а это некая притча. То есть показано, что на самом деле зло происходит не от того, что человек там плохо поступает. Мы часто говорим, да, что все наши болезни, несчастья и так далее, потому что мы согрешили. Ну, отчасти это так, потому что, ну, как бы зло вошло в мир, ну, в том числе благодаря, конечно, вот, человеку, который как бы это зло впустил в свою жизнь. Да? Ну, мы про грехопадение немножечко говорили. Вот, поэтому здесь показано просто вот этот момент, что вот где-то, так сказать, в начале мира, да, вот это не сговор, это просто, ну, как бы, если Бог отстраняется, да, убирает свою руку, то начинается разгул зла, начинается, так сказать, ну, сказано же, что мир во зле лежит, и сатана князь мира, да, он властвует здесь. И он вот в данном случае, так сказать, подвергает вот такому испытанию Иова, чтобы проверить, да, что вот прав он или нет, что Иов благодарит Бога и является таким, так сказать, благополучным и благочестивым только потому, что у него все хорошо. Как у него будет все плохо, он сразу отойдет от Бога, он сразу будет проклинать, он сразу будет, так сказать, повернет градус своей нравственности в другую сторону.
Ну, получается, все-таки это какая-то проверка глубины его веры.
Проверка жизнью, понимаешь, проверка жизнью. Вот смотри.
Насколько он доверяет, да? Насколько вот он доверяет, несмотря ни на что.
Конечно, вот чуть-чуть Бог просто убрал свою руку, он как бы разрешил, да? Ну, опять же, мы не знаем, мы за Бога не можем это сказать, но...
Ну, судим так, потому что читаем.
Сюжет, да, вот такой сюжет, так, да? Вот, что вот, пожалуйста, ну, попробуй испытать его, да? Вот, вот вестник приносит страшные вести о том, что там погибли его дети,
там, дом, по-моему, там, да,
дом разрушился, начинается бедствие, череда бедствий, да, и вот, как интересно показано, да, в отчаянии заламывает руки жена, а Иов продолжает молиться, он продолжает уповать на Бога.
Но мне кажется, что жена, она тоже как бы вопиет, так взывает к небесам.
Она вопиет скорее, да, скорее, да. Можно сказать, ее вопль, за что, почему?
За что, да,
за что? За что? Мы же все правильно делали. И это часто правильный вопрос. Но часто говорят, так сказать, мудрецы, что вопрос надо спрашивать не за что, а для чего.
Для чего там что-то там происходит, да, в нашей жизни.
Вот, и вот, значит, вот Блейк показывает разрушение, да, разрушение мироздания, да, потому что когда человек рушится дом, когда умирают его близкие, это, конечно, разрушение мироздания, потому что до этого была гармония, до этого все стояло на своих местах, все было хорошо, и вдруг вот разрушение.
Вообще очень впечатляющий художник, да. Чувствуется, да. Такая мощь эпическая какая-то у него.
Да-да, Блейк очень интересный в этом смысле художник, тут как бы и романтизм, и классицизм имеет влияние, но еще и такая его какая-то эмоциональная нагрузка, да, которую он дает.
Ирина, чуть-чуть прервемся, я надеюсь, что сейчас уже подключились все наши зрители, слушатели. Я напомню, что это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. Сегодня мы смотрим, как художники разных веков изображали книгу Иова. Передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. И в описании к эфиру в соцсетях вы найдете ссылочку на сайт Теос Медиа, пройдя по которой можно нас поддержать. И огромное спасибо всем, кто оказывал нам эту поддержку и окажет сегодня. Вот. И мы возвращаемся к Уильяму Блейку и книге «Ева». И это уже, мне кажется, второй этап испытаний, когда беда коснулась уже здоровья Иова, да?
Да, Иова, да, когда он покрылся проказой, а это была страшная болезнь в древнем мире, от которой человек не излечивался, а медленно сгнивал. Вот. И вот мы видим, что, значит, в отчаянии заламывают руки его друзья, в ужасе жена, и так вот немножечко, да, бессильно опустившие руки, Иов, который вот сидит, как сказано, сел в пепел, да, по в некоторых переводах, а в некоторых в навозной куче, а в некоторых на гноище. То есть по-разному переводят вот как бы его состояние. Но пепел — это символ покаяния, да? Вот.
Я хочу наших слушателей спросить, зрителей, друзья, вот наверняка вы читали эту книгу Иова, сейчас мы немножко оживили ее содержание. Как вы думаете, вот за что страдает Иов? Почему? Мне тоже вот не совсем понятно. Все-таки, если человек изо всех сил старался, жил праведно, там написано «и богобоязненно», то значит, помогал бедным, значит, вступался за правду. Ну, понятно, что человек есть человек, всегда может быть какие-то погрешности, но все-таки в целом человек доброй воли, человек, который стремился к добру. Почему вот, как вы думаете, почему на таких людей тоже обрушиваются испытания? Вот очень интересно узнать вашу точку зрения, пока мы сами не сказали, что думаем мы, хотя, конечно, окончательного ответа, несомненно, нет на этот вопрос. Поделитесь. Да, вот за что страдает Иов? Почему страдает Иов? Как вы думаете? Ирина, пожалуйста.
Да, это вечный вопрос, и, собственно говоря, этот вопрос поднимают его друзья. Вот три друга у него, и они приходят к нему, и каждый высказывает свою версию. Вот, и вот здесь вот как раз вот это обвинение, да, потому что, ну, ты согрешил, да. Жена вообще говорит ему вообще страшные слова, да.
Хули Бога, она говорит.
Хули Бога, да,
хули Бога. А она быстро сдалась, быстро очень.
Да, она очень сдалась быстро. Ну, как бы вот, что ж ты, вот у нее прямой ответ, да, вот ты был верен Богу, Бог тебя не спас, так тогда не благодари Бога, не молись Ему, а похули Его. Ну, часто так люди говорят, или говорят вообще, ну, значит, Бога нет, если Он меня не приходит ко мне на помощь. Я же молюсь, я же там то, я все, и вот я умираю, а Бога нет, да. Вот. Она как бы... Еще человек древнего мира не сомневался прямо в Боге, но он, значит, может сказать, что или Бог жесток, часто же так и говорят, вот особенно по поводу там Холокоста, да, говорят.
Ну вот мне интересно, а в древнем мире не было, наверное, вот этой идеи новозаветной о любящем Боге? Скорее, наверное, Бог воспринимался как вот такой властитель всего, да?
Ну, она прорывалась, это мы видим в псалмах, это мы видим даже в истории Авраама. Она прорывалась, но человек еще не созрел для нее окончательно. И он мог убедиться в любящем Боге только, ну, как бы, когда он его встречал лицом к лицу.
Угу.
Вот.
Потому что... А лицом к лицу это как?
А вот мы сейчас посмотрим как. Потому что этот вопрос тоже есть в книге Иова. И вот очень интересно, как Иов говорит, мудрые слова. Он говорит, что как же так? Я же принимал доброе от Бога. Неужели я и злое не буду принимать от Бога? Да? Это же... если в Новом Завете есть тема святости, то в Ветхом Завете это тема мудрости, прежде всего. То есть человек мудрец. Да, святой – это всегда только к Богу. Да? А праведник – это не святой, а мудрец. То есть тот, который... догадывается о каких-то основах бытия. И вот он говорит очень верные слова, очень глубокие слова. Он как же так говорит, если я доброе принимал от Бога, что я злое от Него не буду принимать. То есть получается, что мы тоже к Богу относимся корыстно, только хотим добро принимать. Нам Бог нужен только, когда Он нас благословляет, когда Он нам дает что-то для нас приятное. Бог дал, Бог взял. Он говорит о своих детях. Это вообще, конечно, великая бездна премудрости, потому что, конечно, так сказать трудно, да? Когда ты детей теряешь, Бог дал, Бог взял. Но, тем не менее, вот эти слова есть в самой, одной из древнейших книг Библии. Это близко к тому, что ты меня спрашивала. Я сейчас не буду разбирать конкретно, что говорил каждый из этих самых друзей Иова, но каждый из них в своей логике был прав.
Надо сказать, что, может быть, для тех, кто не знает этой книги, что там целые такие серии речей, главы речей, очень интересные на самом деле, потому что это такая попытка понять мироздание, понять, как действует Бог.
Именно, да. И один там говорит о том, что наши грехи в основе, другой там говорит, что гордыня твоя в основе, что ты такой самоправедный там и так далее, третий там еще что-то говорит. И, в принципе, это как бы частные правды. Вот если почитать каждого из этих длинные речи друзей, в общем, в них есть своя правда у каждого. Но Иов сквозь это все равно говорит, и отвечая и жене, и им, во-первых, он говорит потрясающую вещь, тоже для Ветхого Завета удивительно. Он верит, что Бог восстановит, он говорит, Спаситель мой жив, что Бог услышит мои молитвы. Я верю, что Бог благой, несмотря на то, что на меня свалились эти бедствия.
Мне кажется, еще очень важно, что он не просто вот все, он такая скала, все будет хорошо. Он сетует тоже, да? То есть он как живой человек. Сетует. Да, из его тоже души вырывается вот этот крик страдания. И он задает Богу очень много вопросов.
Вот.
Да?
Он как раз хочет, чтобы Бог сам ответил. Чтобы не люди ответили со своей перспективы, да, которые не видят все, а чтобы Бог ответил. И он дерзновенные вопросы задает Богу.
Как вот раз... можно я скажу, какими вопросами?
Да,
вот
давай.
Хороший. Он говорит, скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься.
Да.
Вот. И хорошо ли для тебя, что ты презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? И разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? И разве ты не знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей? То есть он задает очень хорошие вопросы. Я думаю, что мне вот очень это нравится, этот момент, потому что вот в нашей жизни, мне кажется, тоже очень важно задавать вопросы Богу. Вот как Мария спрашивала, вот как Дева Мария в Новом Завете уже? Как будет это, да? Вот как это? Да, я верю в твою волю, верю, что ты благой. Но я не понимаю своим человеческим умом, как это будет, да? Вот.
Да, да.
И так и здесь. Мне кажется, это очень важная черта вот любого человека, по-настоящему верующего, приносить Богу все, что происходит в твоей жизни, и спрашивать, Боже, почему так? Да, я не могу понять тебя вот всего, всей глубины твоего замысла, но хоть чуть-чуть, даруй мне вот этот твой свет, да? Помоги мне хоть чуть-чуть постичь эту истину. Вот мне кажется, очень важный этот момент, когда он задает вопрос. И вот он говорит, твои руки трудились надо мною, образовали меня, и ты губишь меня. Вот действительно, как это можно понять? Невозможно понять, да? Ты сам меня как глину, да, из глины сделал, и в прах обращаешь меня. Очень-очень такие вот точные вопросы, я бы сказала, искренние, честные, да?
Ну, собственно говоря, все, что хочет Бог, это то, чтобы мы с Ним общались, чтобы мы Ему задавали вопросы, чтобы мы не просто принимали от Него что-то, да, или там отвергали что-то, а чтобы мы были в диалоге с Богом. И этот диалог как раз и отличает Иова от его друзей, которые уже заранее все знают, выносят какой-то приговор, выносят какой-то постулат, вот, они сами своим плотским умом все поняли, и все. А Ив дерзкие вопросы задает. Он спорит ведь с Богом. Вот что интересно. И Бог потом признает его правоту, а не правоту правильно с точки зрения вот такой, да, какой-то вот земной логики и, в общем, я бы сказала, такой даже религиозной логики. Его друзья, как говорят. Вот. Но как интересно, как вот ты правильно, хорошо, что ты зачитала эти вопросы Иова, они, я, многие их называют толкователи даже дерзкими вопросами, да, он как бы выходит на прямой диалог.
Честные, они не дерзкие, они честные, ведь он смирение задает, да.
Честные, они именно честные, правильно. Mm-hmm. Правильно, ну, и как интересно, Бог на это отвечает. Бог ему не отвечает прямо, да, он ему показывает мироздание, он раздвигает горизонты.
Ага, вот Левиафана, и второго я забыла, как зовут.
Там он говорит о бегемоте.
Бегемот и Левиафана, да.
Да. Но он вообще как бы говорит, то есть он говорит, кто ты, человек, который споришь с Богом, да? Ты разве был при начале мироздания? Ты сотворил этот мир? Вот ты сейчас говоришь, что мир плохо устроен, в нем есть зло, в нем есть несправедливость и так далее, и так далее. Но ты-то творил это? Ведь каждому кажется, что если бы я делал мир, я бы уж точно его сделал бы другим, да? Я бы сделал, чтобы всем было хорошо.
Можно я чуть-чуть зачитаю, потому что это очень красивые стихи.
Давай.
«Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь. Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света и где место тьмы?» Ну, дальше не буду читать, но это вот прекраснейший вообще поэтический
стих. Очень красиво, да. Вообще, конечно, в Библии много вот таких поэтических вещей. Это очень похоже на главы из притчи Соломоновых о том, что там премудрость Божья творила мир и была художницей при нем, да, вот эти красивые слова. Действительно, творение мира великое, и только Бог знает тайну этого мира. И правильно обращается к нему Иов, который хочет понять, почему зло существует в этом мире, почему он страдает, почему страдают другие люди. На этот вопрос, конечно, отвечает только Бог. Вот. И очень интересно, что он показывает ему мироздание, он как бы раздвигает его горизонты, он показывает, что не надо мерить своей только судьбой, да, потому что твоя судьба вплетена в судьбу всего мироздания, да, вот. И ты не песчинка, конечно, безличная, потому что Бог лично говорит с тобой, да, потому что как в Псалмах, что есть человек, что ты знаешь его, и сын человеческий, что ты не знаешь его. Здесь Бог сам отвечает ему, но он отвечает ему, показывая вот эту вот огромную, да, замысел этого мира. Вот.
У нас есть вот комментарий интересный от Надежды. Она отвечает на наш вопрос, почему страдает Иов. Она пишет, собственно, для того, чтобы человек не думал, что своей праведностью он может что-то заслужить. Вот как считаешь, Ирин?
Ну, да, это во многом правильно. Конечно. Это во многом правильно. Но дело в том, что, опять же, почему Иов отвечает, Бог Иову отвечает о как бы творении мира, о мироздании, потому что как бы причина зла находится не в человеке, а как не только в человеке. Человек может выбрать, добро или зло, да, как опять же говорит Библия, я предложил тебе путь жизни, путь смерти, выбери жизнь. А что это находится за пределами, как бы в начале творения. Вот почему и пролог этой книги, разговор Бога и сатаны, да, вот, потому что вот это вот зарождение зла – это очень непонятная вещь, да, очень непонятная.
Но мы, когда читаем Библию, мы понимаем, что произошла какая-то катастрофа.
Катастрофа, да.
О падении ангелов, Библия
говорит. Космическая катастрофа.
Да.
Вот, и зло существует в этом мире. И праведник также ему, так сказать, подвержен, как и грешник. Но только грешник умножает зло, да, он сам творит еще. Он как бы присоединяется к как раз темной стороне, творя зло. А праведник оказывается жертвой. Угу. Жертвой этого зла. То есть как бы зла никто не избежит, но как к нему относиться? На чью ты сторону встанешь? Вот Иов встал на сторону Бога.
А, друзья, дорогие, вот поделитесь, как вам, во-первых, Уильям Блейк? Меня совершенно потрясают эти... Это картины, да?
Это? Ну, это графика, это иллюстрация к Библии, большая такая напечатанная книга.
Как вам вообще этот художник? У меня просто вот мурашки, да, по спине.
Да, да, ну, это я показала еще где-то, ну, половина из его целой серии, серия огромная, довольно подробно это иллюстрирует.
И поделитесь еще, пожалуйста, как вы думаете, почему страдает Иов? Потому что ответа одного на этот вопрос нет. Мы можем только вот какие-то грани нащупывать, да? Это, да. Мне нравится, что Надежда написала. Я тоже так думаю, что вот это, он как бы закрылся в своей праведности. Вот я все хорошо делаю, все правильно делаю. Значит, все должно быть хорошо, да? Закрылся в своем мире как бы, да, вот. Может быть, в этом, может быть, Бог его хочет как-то, чтобы он вышел из своего страдания и посмотрел вообще на судьбы мира, да, на то, что вот происходит.
Да, да? Да, и это тоже потому, что когда мы говорим, у меня все в порядке, у меня все хорошо, ну, может быть, у тебя все хорошо, у кого-то плохо, и ты можешь страдать за другого человека, да, ты можешь сочувствовать другому человеку, значит, его... То, что его коснулось зло, оно и тебя касается. То есть мы не можем, даже если у нас все в порядке, мы не можем сказать, что вот такая гармония, что зла нет. И мы, значит, все равно должны вставать на сторону Бога. Там, молитвой, сочувствием, там еще чем-то.
Ну, то есть, может быть, можно сказать, что Иову это дано, чтобы он стал более зрелым, может быть, более сострадающим, да? Более открытым человеком. Да,
да. И, может быть, ну, насколько возможно для человека, встал на сторону Бога, который продолжает трудиться над этим миром. Не то, что он там создал его, а отдал, и там, сами как хотите. Он все время взаимодействует с этим миром. Он ждет от человека, что человек станет сотворцом ему, да? Что он будет на стороне добра, что он будет исправлять какие-то вещи, которые неизбежно распадаются, да, потому что и смерть, и зло царят на земле, да, и мы не должны быть пассивны к этому, мы должны как-то активно, так сказать, на стороне добра все время трудиться, а не то, что там, ну, у меня все хорошо, и вы меня не трогаете.
Ну да, и как бы, и меня больше ничего не касается. Да, это, к сожалению, искушение всегда, благополучие, к сожалению.
Да, благополучие – это тоже искушение. И это, кстати, и я думаю, понял, интересно, что там есть такие слова, когда Бог ему явился, вот как раз мы говорим лицом к лицу, кончились слова Иова. Это удивительная фраза, там есть такие слова. Вот как бы он встретился лицом к лицу, он верил в это, он говорил, я знаю, Спаситель мой жив, то есть все равно Бог придет, и он меня спасет, и так далее. И он дождался этого, да, Бог ему возвращает. Там, у него снова рождаются дети, да, у него снова восстанавливается благополучие. Вот как раз Уильям Блейк вот рисует вот так вот, да, что Бог стоит перед ним и, значит, благословляет его и его жену. А как раз сказал, что раб мой Иов более прав, чем вы. Да, и вот три этих самых вроде бы правильно рассуждающих человека, рационально правильно. Они отвергнуты Богом, да, они отвернулись, и они плачут, потому что их земная перспектива, их вот такая вот, ну, как бы бытовая праведность, да, вот такая, ну, просто, ну, вот мы знаем, как надо, и вот, вот не греши, там, тебе не придет, ну, вот такая сама праведность, да, вот, она Богом отвергнута, потому что в ней нет, в ней есть, может быть, частная правда, но в ней нет истины.
Это, кстати... Знаешь, мне кажется, можно сравнить с такой ситуацией в жизни, которая много есть примеров, может, я сейчас не приведу конкретных, когда, например, люди проходят через страдания какие-то с детьми, например, у них рождаются дети с какими-то, ну, отклонениями сильными или умирают дети, и они не замыкаются в своем горе, а они, допустим, создают фонды помощи другим, да, фонды поддержки родителям с особыми детьми, вот. Это страдания, которые их трансформируют вот на эту открытость, на то, чтобы нести любовь другим. И вот мне кажется, это похоже с ситуацией с Иовом.
Ну, конечно, здесь, опять же, вот вопрос не за что, а для чего. Может быть, для того, чтобы ты открылся к другому страданию. Может быть, сочувствовал другому человеку. Может быть, кому-то нужна сейчас помощь. А ты замкнулся там в своем горе или, наоборот, в своей радости, праведности и так далее. Потому что Бог хочет, чтобы мы и с ним общались, и с другими людьми общались. Вот. И чтобы действительно происходило... Мы не просто использовали то добро, которое Бог нам дал, да, а чтобы умножение добра в мире происходило. Только так. Тьму можно изгнать только тем, что сияет свет. Да? Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Да? Вот. Просто так со злом не справишься, только умножением добра. Это очень такая... С одной стороны, это самая древняя книга, с другой стороны, в ней очень много того, что перекликается с Новым Заветом. И Спаситель мой жив, и разговор с Богом с лицом к лицу. Ведь в Ветхом Завете сказано, да, что кто увидит Бога, тот умрет. Да? А тут Бог сам является Иова. И когда он ему является, вопросы Иова заканчиваются. Он уже его ни о чем не спрашивает.
Как, ну, конечно.
Говорит, я к вам приду снова, и вы уже меня ни о чем не спросите, да? Это любовь. Вот это вот, ты говоришь, где любовь в Новом Завете, в Ветхом Завете?
Он ощутил вот эту всю глубину замысла божественного, глубину его любви. Понятно, что он уже больше ни о чем не спрашивает. Может быть, это было какое-то мгновение, потому что, естественно, он же человек, не ангел, да? Ну, какое-то понятно. Мгновение, озарение было, наверное.
Но да? Все равно он почувствовал эту любовь. Поэтому он чувствовал, ну да, Бог может заботиться как отец, потом его он почему-то оставляет и так далее, он ему спрашивает. А тут он ему сам явился, ну, как встреча с любимым человеком, тебе не надо уже слов, да? Это просто само присутствие любви, оно уже, так сказать, тебя согревает, все объясняет, утешает, да?
Лин, у нас есть вопрос от Мурата, он спрашивает... Скажите, пожалуйста, Иов был современником Авраама или Моисея? Как вы считаете?
Нет. Считается, что это одна из самых древних книг. Датировка ее не ясна, но считается, что это 5 или 4 век до нашей эры. Более того, здесь сказано, что он, праведник, жил в земле Уц. Это, как вам сказать, это за Иорданом, да, то есть это вот такая земля, нигде жили евреи, какие-то близкие племена, но это не были евреи. Да? То есть на самом деле он, его история, как бы, можно сказать, параллельна. Она и раньше, ну, мы, раньше Моисея точно, вот, может быть, и раньше даже и Авраама. Ведь когда мы считаем, что Авраам первый, кто уверовал в единого Бога, да, мы потом же в книге Авраама сталкиваемся с очень интересной ситуацией, когда он встречает царя Салима и Мельхиседека, да, священника и царя единого Бога. Что ж, получается, что он первый и единственный, и вдруг опять кто-то опять, оказывается, верит. У Бога свой разговор со многими людьми и в разных местах. Да, он избирает Авраама, и из него потом... избранный народ появляется, но видите, вот, оказывается, были и другие праведники, которые вот так вот говорили лицом лицу с Богом и знали его. Вот один из них – это Иов, праведник из земли Уц.
Мурат, спасибо вам. Мурат, спасибо за вопросы вам. Извините, Мурат, неправильно я произнесла имя. Друзья, если у кого-то есть еще вопросы, пишите. И пишите, пожалуйста, как вообще вам отзывается эта книга Иова? Мне кажется, она такая современная вообще, такая вневременная какая-то очень, да? Потому что сразу возникает много аналогий у меня лично с моей жизнью. Я тоже начинаю думать, для чего мне были даны те или иные трудности. И вижу плоды, да, вот того, что я через них как-то проходила. И, наверное, у вас тоже что-то отзывается в душе. Поделитесь, нам будет очень интересно. Я думаю, полезно будет и для других тоже, потому что, когда вы задаете вопросы или пишете свои комментарии, другие же тоже их слышат, и получается диалог такой между нами. Так что не молчите, пишите, пишите, пока есть время.
Да, и вот еще один лист с Уильям Блейка, где Иов приносит жертвоприношение, да, и Бог его, значит, принимает, благословляет. Вот. И вот здесь уже один из последних листов, где, ну, как бы возвращается благополучие, и люди к ним приходят, и даже дары им приносят, и так далее. Потому что, видимо, его история, она, значит, вот, ну, как Блейк показывает, она даже благословляет, ну, как бы благословением является и для других людей. То есть, во всяком случае, заканчивается все, ну, если нельзя сказать хэппи-энд, но таким торжеством добра, радости, все возвращается. Вот, Иов получает опять, значит, свое благополучие. То есть он проходит через эти испытания и, ну, получает награду свою, так скажем.
Но он уже, наверное, никогда не будет тем человеком, каким он был прежде,
до того. Это правда, потому что не ради этой награды, а ради того, чтобы понять, что с ним происходит, он состязался, как говорится, с Богом, да, вопросы ему задавал. Мы же боимся иногда Богу задавать вопросы, а их не боялся. Вот. Поэтому это, конечно, книга, она поучительная в том смысле, что она много действительно открывает о нашей жизни. И о том, что в мире существуют силы добра и зла. Да? И что зло часто бывает активно и весьма разрушительно. И даже не потому, что мы там конкретно виноваты, хотя свою вину хорошо видеть. Себя тоже, на себя обращать внимание. Но вот это вот то, что беды людей часто, так сказать, рождается именно из того, что мир во зле лежит, это, к сожалению, так.
Но вот. Еще встречается такая идея, что среди верующих... Ой, я прошу прощения.
Нет, я просто сказала, что Бог не безмолвствует в этой ситуации.
Ага. Встречается такая идея среди людей верующих именно, что если я праведен перед Богом, то у меня будет вот полная чаша. Это как бы знак моей праведности. Но получается, что книга Иова разбивает эту теорию.
Разбивает. Потому что мир устроен, поэтому... гораздо сложнее, поэтому и Бог начинает аж сотворение мира, что это очень сложная картина мира. Мы часто ее очень упрощаем, да, делаем ее чуть не черно-белым. Здесь добро, здесь зло, здесь я, здесь там другие и так далее, и так далее. Или кто-то там свою, другую картину мира выстраивает. Но тут очень важно, Библия, она ведь дает именно... учит нас вот этой оптике с точки зрения Бога, да, то, что, вот, скажем, в иконе называется обратной перспективой. Не просто определенно выстроена геометрия, а это с точки зрения вечности, с точки зрения Бога. А мы смотрим со своей, да, такой мышиной, можно сказать, перспективы.
Ну, в узком таком коридорчике смотрим.
Ну, да.
Не такая степень обзора у нас, как у сознателя.
Вот это мне нравится лист, где просто вот все на музыкальных инструментах, все воспевают Бога. Uh-huh. И просто вот такой вот...
Очень хорошие овцы.
Да, и овечки лежат, да.
Такая гармония, да, но такая гармония не такой безумной радости, вот у меня все хорошо и слава Богу, а какой-то мудрой радости, я бы сказала.
Ну да. Восхваление Бога и овечки тоже лежат, значит, гармония с миром, гармонии между людьми, между Богом. Вот. Но это приходит именно тогда, когда вот мы как бы решили свои вопросы с Богом, потому что у Бога есть вопросы к каждому из нас, и у нас должны появиться вопросы к Богу. Вот. И мы должны их задавать и услышать этот ответ. Бог услышал этот ответ.
Вот очень важно то, что мы не какие-то марионетки, не подопытные существа, не бесправные какие-то существа. Мы можем говорить со своим Создателем, мы можем обращаться к Нему. И как бы честность, вот искренность, она всегда получает ответ.
Конечно. Именно этому и учит книга Иова. Ну, давайте вот посмотрим разные.
Спасибо Уильяму Блейку. Мне просто хочется ему сказать спасибо. Да, аплодисменты, как говорится.
Во-первых, он самый такой действительно эпический, он подробно рассказал эту историю для нас, действительно величественно, красиво и так далее. Ну, сейчас мы посмотрим просто в разные времена, как. Средневековые художники очень, вот, так сказать, любили вот, показать, что именно сатана, да, это не Бог, а сатана нападает на Иова. Вот в средневековой западноевропейской миниатюре есть вот такой вот образ.
Ирина, извини, пожалуйста, вот здесь Смурат спрашивает, это гравюры Гюстава, фамилию не помню, может быть, с Даре путают?
Ну, Даре будет у нас еще.
Даре будет чуть позже.
Да, это средневековая миниатюрка в одном из таких...
Да, а до этого был Уильям Блейк, вся вот эта история.
Да, это был Уильям Блейк, да.
А Даре еще будет, ждите?
А Даре будет, да.
Вот, и еще заодно вот я хочу просто поделиться. Мурат пишет, что... Для меня одно из важных выражений «Бог дал, Бог взял, да будет имя его благословенно». Ну, действительно, это крылатая фраза.
Вообще, книга Иова, там очень много таких крылатых фраз, которые потом, мы используем и не знаем, откуда взять. Например, Бог говорит этим самым друзьям Иова, О, если бы вы молчали, это бы было, вменилось бы вам в мудрость. Да? Мы часто говорим, молчи, за мудрого сойдешь. Да? Вот. Uh-huh. Это же вот тоже в книге Иова есть такие слова. Или вот то, что потом в псалмах будет, что такой человек, что ты столько ценишь его, обращаешь на него внимание. Да? Uh-huh. Это же потом цитируется в других книгах Библии.
Да, да, там просто золотые цитаты Библии рассыпаны по каждой главе буквально в этой книге.
Да,
и хочу еще, вот Надежда тоже делится. Замечательно важно для меня в моей жизни проходить страдания, которые выпадают с Богом, углублять доверие к Нему, да, сострадание к людям. Уходит желание осуждать и вообще судить. Но мне непонятно так, для чего страдания даются тем, кто не с Богом, кто не верит и не поверит. Да, каждому дается шанс, и Господь часто страданием и зовет к себе. Но есть те, кто никак не отзовется на этот зов. Для чего ему мучения и страдания? Ну, какой вопрос?
Нет, ну, во-первых, мы ни про одного человека не можем сказать, что он не ответит.
Он не отзовется, да, да, да.
Мы же не запрограммированы. Одни, ну, есть, конечно, учение предопределения, то оно не совсем... прям вот считается, что запрограммированы там на спасение или на проклятие. Вот. Потом мы все живем в одном мире. Мы же только что говорили о том, что зло существует в мире, как бы оно появилось даже до человека. Оно вот, это та трагедия мироздания, очень непонятная нам, но зло появилось раньше. И человек был создан, некоторые богословы вообще считали, что как раз чтобы восполнить это зло, которое причиняют вот эти падшие ангелы, чтобы как бы вместе с Богом это мироздание поддерживать, улучшать, там, я не знаю, там, устранять эти ошибки зла и так далее. Многие богословы в истории так считали, что человек создан для этого. Вот. Поэтому вот мы не можем сказать, если человек неверующий, часто страдают верующие и неверующие. Благополучно бывают и верующие, и неверующие. Просто вера – это то свойство человека, которое позволяет ему определенным образом посмотреть на этот мир.
Да, Надежда, и мне кажется, что у вас здесь вот ключевая фраза, что Господь часто страданием и зовет к себе. Вот как бы пытается пробудить человека. Это тоже вот очень правильное наблюдение. Как бы у каждого человека есть шанс откликнуться, открыться. Еще Александр пишет, любовь все раз...
Прости, пожалуйста, я хочу как раз сказать в ответ на Надежду, что многие через страдания приходят к Богу.
Да, она сама же это пишет, Надежда. Я поэтому...
Ну, так и они были неверующие, пострадали, поняли что-то. Страдание углубило их душу, и они вдруг обратились к Богу. Так часто бывает.
Вот я еще хочу отметить короткое, но очень верное комментарий Александра. Любовь все расставит. Правильно же?
Ну, правильно, конечно.
Кто через страдания придет, кто, наоборот, через благословение придет. Потому что Бог знает нас лучше, чем мы себя знаем.
Конечно.
Знает, как с нашей душой вот иметь дело лучше. Я предлагаю еще у нас 5 минут, чтобы нам успеть посмотреть картинки.
Ну вот, да. Ну вот еще такая одна средневековая картинка. Это вот из такой Грачаницы православной церкви. Часто в православии и в фресках показывают, вот как Иов сидит на гноище, и жена ему приносит еду, да, и он вот, как помните, смердит уже, да, как Лазарь, который тоже зажимали носы.
Ну он да, она даже вот на каком-то подносе, да, сама не приближает.
Да, сама не приближает, потому что считал, что это заразная болезнь, но это правда заразная. Вот, ну вот тоже Иов на гноище, и тут такие 3 его ученика сидят, тоже такая фресочка. Вот. А вот Доре, как раз Доре, ну, такая, конечно, риторика 19 века, где вот Иов показывает на небо, и так его слушают его друзья.
Ну, а Доре как звали? Гюстав?
Гюстав, да, Гюстав Доре.
Ну, да. Вот как раз Гюстав, которого вы ждали, Гюстав Доре.
Да, Гюстав Доре, пожалуйста. Вот. Это другой художник 19 века, Робин Браун. Здесь вот так вот изображается. Чаще вот изображается именно вот этот диспут с друзьями, да, потому что, ну, во-первых, многие Бога и не рискуют изображать, да, потому что ну, все-таки есть запрет от изображения Бога. Как изобразить, что он с Богом говорил? Но человеческий разговор легко изобразить, да, и вот здесь как раз часто вот этот вот Герард Сикерс голландский художник, он так изображает. Вот. А это очень, очень интересно, мне нравится. Ранняя работа Репина, как ни странно, да, вот Репина мы знаем по эпическим всяким полотнам, и вот он, будучи еще студентом Академии художеств, вот он так изобразил. Значит, Иова и разговор вот этих вот, противопоставить таких благополучных, богатых, таких вот самодовольных его друзей, да, и вот такого смиренного, действительно сидящего на гноище Иова.
Интересно, что на фоне такого красивого пейзажа.
Да, да, тут как бы вот Бог присутствует вот в этом, что Бог сотворил мир-то прекрасным, прекрасным. Вот это хорошо, что ты это заметила, это очень интересный момент. Вот. Ну, часто вот просто страдание, вот это Гонсалио Кареско такой, по-моему, это португальский или испанский художник, вот так изобразил. Но это очень известный часто Леон Бона, вот его вот часто вот его репродуцируют. Вот действительно такая как бы отчаяние и вот такой вот момент уже почти предсмертного состояния, из которого, как Лазаря, он все-таки вынимает, да, из гроба.
Марк Шагал появился.
Марк Шагал, да, это вот он сосредоточился на молитве, да, вот это вот зеленый цвет, это цвет тоже такой, как бы страдания и так далее, да, и он вопиет к Богу. Вот это вот.
Мурат нам пишет: Бог испытывает, и одновременно сатана искушает. Бог вседержитель, и сатану сдерживает, а не сам сатана, кого захочет, атакует. Благодарю за ответы. И вам спасибо за то, что делитесь.
Ой, да, интересно. А я вот в конце хочу показать очень интересную миниатюрку византийскую, где перед Иовом стоит Христос. Не просто Бог ему явился, а Христос явился. Причем он стоит над адом, в который он, ну вот, сошествие в ад, да, воскресение, как сошествие в ад изображается в православной иконографии. И тогда совершенно другой контекст появляется. То есть Иову открывается и новозаветный смысл, да, что Христос, как Бог, сам сходит в мир страданий, и он принимает эти страдания. Видите, как вот интересно, художник интерпретировал книгу Иова через Новый Завет. Это, мне кажется, тоже интересно, что не просто вот Бог великий, которого самого не касается, это зло, а зло где-то там внизу него, да, вот, отвечает из бури и грозы, да, а что это тот Бог, который сам сошел в страдания, да, вот когда говорят, где был Бог, когда там 6 миллионов евреев истребляли, да, и очень правильно некоторые богословы говорят, он и сошел в эти печи Освенцима. Бог был там, где страдания. Но это, конечно, уже перспектива такая новозаветная, она, может быть, прямо не прописана в книге, но когда сказано, что кончились слова Иова, мне кажется, что за ними можно увидеть и этот новозаветный ответ.
Это последняя иллюстрация?
Да.
Ну что ж, друзья, спасибо огромное всем, кто участвовал в передаче, всем, кто делился. Вот вы просто, как говорится, сделали половину нашей передачи, да, открывшись вот так вот и внеся тоже свои какие-то мысли, свои интересные вопросы. У нас еще остается минуточка. Я хочу сказать, что мы принимаем заявки. О ком бы вы хотели, чтобы мы рассказали, о каких художниках. Вот было пожелание о Гауди, и мы готовим эту передачу, обязательно расскажем. Но, может быть, есть какие-то еще пожелания. Пишите под комментариями эфиров в соцсетях, и я их просматриваю, и мы обязательно учтем это. И постараемся вставить в наши, так сказать, планы. Ну, конечно, мы говорим о библейских именно сюжетах в искусстве, поэтому нас интересуют художники, которые эти сюжеты именно разрабатывали, обращались к ним. Если у вас есть пожелания, пожалуйста, пишите, пишите ВКонтакте, пишите в Фейсбуке. Ну, лучше всего пишите ВКонтакте, там у нас самое такое бурное общение. И мы обязательно заметим и рассмотрим вот это ваше предложение и постараемся ваши пожелания исполнить. А сегодня уже надо прощаться. У нас в гостях была искусствовед Ирина Языкова. Мы говорили о книге Иова в изобразительном искусстве. Спасибо и до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.